Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! После объявления мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 6-й седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Сургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания чтение жития праведного Иова Многострадального. Его память церковь празднует завтра, 19 мая, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» пройдет в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка «Ярмарка Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни», «Храмовое убранство», «Церковная атрибутика», «Одежды», «Головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», «Церковная полиграфия, издательское дело», «Паломничество», «Иконопись», «Ювелирное декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы», «Подарки к православным праздникам». Приходите на выставку с 21 по 26 мая. Вертел Экспо, город Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на 8-й ежегодный вечер памяти митрополита Лавра, первого иерарха Русской Православной Церкви за границей. Вечер состоится 20 мая в 18 часов в Музее Русской иконы. Сбор гостей с 17:00. Вечер состоится по адресу: улица Гончарная, дом 3, строение 1, проезд до станции метро Таганская кольцевая. Музей Русской иконы находится напротив Афонского подворья. Вход свободный. Справки по телефонам 8-916-942-88-90. Повторяем: 8-916-942-88-90. На вечере будет возможность приложиться к чудотворной мироточивой иконе святого царя-мученика Николая II, а также к редкой иконе дарования молитвы. Ждем вас 20 мая в 18 часов в Музее Русской иконы.
Дорогие братья и сестры, детское отделение Московского синодального хора объявляет набор детей школьного возраста на 2015-2016 учебный год. В программе обучения: хоровые занятия, хоровое сольфеджио, церковно-певческий обиход. Занятия проходят два раза в неделю при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости по адресу: улица Большая Ордынка, дом 20, метро Третьяковская. Детское отделение Московского синодального хора принимает участие в богослужении и концертах. Руководитель отделения Наталья Станиславовна Асмус. Предварительная запись на прослушивание по телефону 8-916-074-34-35. Повторяем: 8-916-074-34-35. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на концертные и просветительские вечера в честь празднования Дней славянской письменности и культуры. 23 мая в 16 часов в концертном зале фонда состоится лекция профессора Александра Ивановича Ужанкова «Слово о законе и благодати». Далее профессор Владимир Иванович Аннушкин расскажет о том, что есть русская риторика. 24 мая в 12:30 профессор Всеволод Юрьевич Троицкий прочитает лекцию о русском языке. В 14:00 начнет свою работу торжественное собрание конференции «Летопись праздника», посвященное истории возрождения Дней славянской письменности и культуры. В работе конференции примут участие президент фонда Александр Крутов, доктор исторических наук Николай Лисовой, писатель Владимир Крупин и другие старейшие члены фонда. В 17 часов вас ждет концерт музыкального театра вокально-хоровой культуры «Славянский лик», художественный руководитель Майя Пушкина и московского камерного хора «Славяночка», художественный руководитель Дина Солдатова. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-01-68 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны: 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем: 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 42-е зачало, глава 12-я, стихи с 19 по 36. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Фарисеи преисполнены бессильной злобы против Христа. Они признают, что не в состоянии остановить Его. «Вы ничего не успеваете», — упрекают они друг друга. Противостояние Христу не дает ничего, но лишает всего. Они говорят, что весь мир идет за ним, и оказывается намного правдивее, чем сами об этом думают. О, если бы эта правда исполнялась и в наши времена. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Так назывались иногда иудеи-рассеяне, живущие среди язычников. А может быть, это были язычники, прозелиты врат, подобные Евнуху или Корнелию Сотнику, о которых мы читаем в книге Деяний. Они приходят к Филиппу и говорят ему, что желают видеть Христа. Мы напрасно приходим в храм на праздник, особенно в Пасху, если в наших сердцах нет великого желания видеть Христа. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Служители Христовы должны помогать друг другу в приведении душ ко Христу. Они знают, что приходящего к нему Христос никогда не изгонит вон. И мы слышим первый, слабый еще намек на то, что проповедь Христова будет обращена ко всему миру. «Пришел час, — говорит Господь, — прославиться Сыну Человеческому. Господь пришел спасти всех, и если язычники начинают искать Его, значит, этот час славы Его пришел. Чем больше искупленных, тем больше слава Искупителя. Господь говорит о часе Своего торжества, и эта победа будет достигнута через смерть Его. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, и вы никогда больше его не увидите, а если умрет, то принесет много плода. В своем воплощении Христос пал на землю, но это еще не все, Он умер, Он был положен во гроб, как зерно в недра земли. И подобно тому, как зерно прорастает, сияя свежестью и новой зеленью, и колосится, и приносит плод, так Христос своей смертью дарует жизнь бесчисленному множеству человеческих душ. И кровь мучеников — семя Церкви. Господь обещает щедрое воздаяние каждому, кто с верою примет Его и сохранит верность Ему до конца. Любящий душу свою — то есть жизнь по плоти, исполненную самоугождением, погубит ее, то есть лишится бесконечно лучшей жизни. А ненавидящий душу свою в мире сем, то есть любящий Христа, до ненависти к обманчивой сладости греха, которым пронизано все в отпавшем от Бога мире, тот сохранит ее в жизнь вечную и достигнет воскресения праведных. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Эллины желали видеть Христа, но недостаточно видеть Его, надо Ему служить. Мы должны идти за Ним, куда Он ведет нас, и так, как Он ведет нас. Христос там, где Его Церковь, и ищущие Его должны быть в Церкви, предстоя Ему. «Где я, там и слуга мой будет». Несомненно, Господь говорит о кресте и о пребывании с Ним в раю. Как бы ни было неприметно чье-то служение Христу, «Его почтит Отец мой», — говорит Христос, — «крест слава всецелой отдачи себя Богу и людям, и в мире, где царствует грех, только смертью дается жизнь». И внезапно мы оказываемся свидетелями борения Христа, подобного Гефсимании. Дело, которое Он должен совершить ради спасения мира, означает принятие им на себя грехов мира, того, что совершенно противоестественно его безгрешной природе. «Отче, избавь меня от часа сего», — молится он, однако предает себя до конца открытой ему отчей воле. «Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое, и это звучит, когда будет воля Твоя». И воля Отча, и Его слава. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Имя Божие прославилось в жизни Христа, в Его учении и чудесах, в сиянии фавора и в образе святости, который Он явил людям. И оно прославится еще в смерти и крестных страданиях Христа, и во всем, что последует за этим. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему, а Господь сказал, «Не для меня был глас сей, но для народа. Все, что открывается с небес о Господе нашем, открывается ради нас, чтобы, последуя за Ним в страданиях, мы утешались Его утешением. Ныне суд миру сему возвещает Христос, и это значит, что смерть Его на кресте — суд этому миру. Сокровенное человеково откроется по отношению ко кресту Христову. Между праведным Богом и грешным миром водружается крест, и всем приходящим ко Христу с покаянием даруется спасение. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Силою крестной разрушается власть греха, и сатана будет изгнан, как обманщик человеческого рода. С какой уверенностью Христос говорит о победе, как если бы она уже совершилась, и, предавая себя смерти, Он торжествует над ней. И когда я вознесен буду от земли, говорит Он, всех привлеку к себе. Христос влечет к себе не силой, а любовью, явленной на кресте. Чудесное возрастание Церкви было после крестной смерти Господа. И чем яснее в мире проявляется крест Христов, тем больше ищущие истину влекутся ко Христу. Накануне второго пришествия Христова на небе явится крест Его, перед которым восплачутся все племена земные. «Еще на малое время свет есть с вами, — говорит Христос. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Время жизни нашей коротко, и оно дается нам, чтобы мы могли прийти к небесам. Преклоняется к вечеру день человеческой истории, и ходящие во тьме не знают, куда идут и куда идти. Уберите из мира свет Христов, и люди перестанут отличать добро от зла и жизнь от смерти». «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Бог есть свет, веруйте в Бога и во Христа Его, и яко чада света ходите».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсудим одну замечательно круглую дату – 1150 лет. Сразу видно, связана с нею некая благородная древность. И эта древность, слава Богу, христианская. Речь идет о крещении болгар. Оно произошло в 60-х годах 9 века. Оно происходило трудно, не единомоментно, и главным фактором, который все-таки переломил ситуацию и дал возможность христианству прижиться в ранее языческой стране, среди сторонников весьма активных и боевитых возобновления язычества, даже и после христианства. Так вот, главным фактором была воля святого равноапостольного царя Бориса, крестителя Болгарии. Разумеется, это колоссальное по своему историческому значению событие не только для Болгарии, но и для всего православного мира, в том числе и для нас с вами. И не так давно, 29 апреля, в Софии прошла большая конференция. Знаете, София, конечно, столица большой страны, но для нее конференция, которая собирает 150 человек, это громадной значимости события. Пришла пресса, пришло огромное количество заинтересованных людей, приехали представители из России, из Чехии, были зачитаны доклады ученых из Словакии, были представители посольства Белоруссии, Сербии. И самое главное, на конференцию от болгарского патриарха был послан представитель, митрополит, и он передал благословение устроителям конференции и радость болгарской церкви по поводу того, что столь значительное событие отмечено крупной международной конференцией. Для Болгарии выход с такой конференции на общественное пространство, это событие не только культурное, не только историческое, даже, по большому счету, не только религиозное, это большая политика. Политика, к сожалению, может быть печальная в какой-то степени. Понимаете, организаторы конференции, две крупные организации, первое из них – Национальное движение «Русофилы», другое – Славянское общество в Болгарии. Это организации, которые поддерживают дух старой Болгарии. Той старой Болгарии, которая верна историческому и цивилизационному выбору царя Бориса. Той старой Болгарии, которая является другом России, которая является братской страной для нее. Той старой Болгарии, в которой народ осознает себя частью славянских, частью восточно-христианских народов. Той страной, в которой православие, православные ценности – это основа жизни. Так вот, эта старая Болгария сейчас вступает в схватку с Болгарией новой, совершенно другой страной. Понимаете, какая вещь? На Балканах Болгария занимает стратегически важное, может быть, важнейшее положение. Тот, кто владеет Болгарией, в сущности, может диктовать свою волю Балканам. И болгарское правительство находится под жесточайшим, повторяю, жесточайшим контролем американцев, а они всячески навязывают Болгарии свою точку зрения. Дескать, ну что ж, ну в IX веке некий царь сделал некий выбор, сейчас этот выбор православный очень мешает Болгарии вступить в семью европейских народов. Сейчас православие не модно, неудобно, неуклюже, анахронично как-то, может быть, уже отодвинуть его в сторонку, уже, может быть, пора забыть об этом, о выборе и сделать решительный шаг в другую сторону, в сторону Европы. Информационный фон для православия крайне неудобный, неблагоприятный, а уж для отношений между болгарами и русскими, между Болгарией и Россией, так и просто крайне враждебный. И, тем не менее, существует огромное количество общественных организаций, которые хотят поддерживать эту старую Болгарию, эту русско-болгарскую дружбу, это стояние в православии, которое сейчас требует уже определенного гражданского мужества за общественные выступления, за значимые общественные выступления в этой сфере. В общем-то, власти могут оказать давление, могут просто наказать человека А вот глава национального движения «Русофилы» Николай Малинов, он сделал очень большое дело с этой конференцией, и ему нелегко приходится сейчас в Болгарии. Если есть у вас, дорогие слушатели, какие-то возможности поддержать это движение, это будет очень хорошо и правильно. Людям приходится буквально сражаться за то, чтобы сохранить традиционную культуру, за то, чтобы сохранить православие в качестве фундамента для всей жизни в Болгарии, для того, чтобы сохранить естественные, нормальные отношения с русскими и с Россией в ситуации, когда правительство совершенно в другую сторону идет и совершенно другого хочет. В качестве примера хотел бы привести сцену совершенно необычную. Она для человека, который впервые окунается в культурное пространство Болгарии, просто-напросто, ну, как щелчок по носу. От этого щелчка происходит осознание всей сути ситуации в нынешней Болгарии. Вот, собственно, несколько дней назад я был с нашей российской делегацией в Софии, зашел в один из древних болгарских храмов. Это фактически национальная святыня. Храм небольшой, но он, может быть, один из старейших на всю столицу страны. А там сидел иерей, даже не знаю, как его зовут. Он увидел то, что пришли русские, разговаривают на русском языке, подходят, мы принимаем от него благословение. Что он первое говорит? «Здравствуйте, добро пожаловать». Нет, первое, что он говорит, не подумайте плохого, просто все наше правительство – это национальные предатели. В некотором оторопении мы на него смотрим, а потом он развивает эту мысль, развивает ее вполне серьезно, показывая то, что, конечно же, это новоболгарское правительство и чуждо и болгарскому народу, и интересам страны. И уж, разумеется, оно выступает врагом Болгарии, и, разумеется, оно не особенно хорошо относится к церкви. Тут все понятно. Тут, так сказать, без полутонов. Давным-давно исчезли все те фигуры прикрытия, все эти виньетки и завитки, которыми прикрывали суть наступления, суть того давления, которое каждый день, каждый час оказывается в Болгарии на все то, что нам дружественно, на все то, что принадлежит православному миру и стойко обороняет его границы. Между тем, хотелось бы напомнить, Болгария-то ведь когда-то была учительницей России, вернее сказать, учительницей Руси в культуре и вере. Все знают, что в 80-х годах X века произошло крещение Руси, это так называемое Большое крещение Владимирова. Именно тогда в Днепре крестились киевляне, именно тогда из Киева на всю Русь были направлены священники и княжеские слуги, помогали им утвердить Христову веру в разных городах. Но было еще одно крещение, малое, Фотиево. Оно приходится приблизительно на 866 год. То есть оно произошло буквально несколькими годами позже, чем в Болгарии. Болгария очень быстро освоила книжную культуру, очень быстро занялась переводом церковной литературы. И кроме того, как вы понимаете, Болгария – это первая славянская страна, которая освоила две славянские азбуки – глаголицу и кириллицу. Собственно, кириллицу изобрели ученики святого Кирилла, а болгары изобрели ее где-то на рубеже 9-10 веков, то есть буквально через несколько десятилетий после болгарского крещения. На Русь, конечно же, приходило болгарское духовенство, и оно учительствовало первые десятилетия и даже в какой-то степени первые столетия христианской жизни, жизни во Христе на Руси. Собственно, вероятнее всего, от болгар Русь уже в X веке освоила обе славянские азбуки. А вероятнее всего, от болгар к нам перешла славянская служба, славянское богослужение, то есть, и славянское молитвословие. Именно от болгар были переданы церковные книги в славянском переводе, а не как-нибудь иначе. Весьма возможно, что уже в IX веке на Русь из Болгарии прибыли иереи, может быть, даже архиереи. Здесь нет ничего удивительного, потому что, в принципе, ведь болгарские архиереи несколько раз занимали русские архиерейские кафедры. Народы-то достаточно близки, понимание хорошее было. Но вот профессор Алексеев Сергей Викторович выдвинул теорию, согласно которой, например, большой русский святой Леонтий Ростовский, величайший миссионер в северо-восточной Руси XI века, по происхождению мог быть болгарином. То есть источники доносят до нас его прозвище, грек. По всей видимости, он был из числа подданных Константинопольского императора, но это не значит, что он был этнический грек, это значит, что он прибыл с территории империи. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской обители. Для грека это неестественно. Скорее всего, он был славянского происхождения, и в этом смысле, конечно же, в XI веке 99% из 100, что изо всех славянских народов, попал к нам в качестве церковного учителя именно болгарин. То есть вот под этой теорией есть достаточно серьезные основания. Что касается более поздних времен, то в XIV-XV веках, когда уже и Болгария, и Константинопольская империя, находясь под ударами турок, слабели, теряли одну позицию с другой, большую политику на Балканах вела в большей степени церковь. Образовался своего рода интернационал церковных политиков по духовному учению, по духовной сущности исихастов, по дружеству последователей святого Григория Паламы, их иначе еще называют паламитами, и из числа паламитов на Русь пришел святитель Киприан. Он долгое время занимал у нас митрополитчью кафедру. Позднее, несколько лет, уже в XV веке, уже после падения Второго Болгарского царства, несколько лет занимал Киевскую митрополитчью кафедру племянник святителя Киприана Григорий Цамблак из древнего и знатного болгарского рода. Эти архиереи старались всю силу северного православия, то есть Руси, а также епархии, которые оказались подвластны великим князьям литовским, королям польским, направить против турецкой, ну или хотя бы против татарской угрозы, обернуть ее на юг и на восток. Иногда они вступали в противоречие с местными правителями. Например, у святителя Киприана довольно долго были распри с великим князем Дмитрием Ивановичем по прозвищу Донской. И тем не менее, и Киприан, и Григорий Цамблак были тверды в стоянии за православие. Существует гипотеза, согласно которой Киприан мог благословить Дмитрия Донского на Куликовскую битву, сделав это помимо Сергия Радонежского. То есть Сергий Радонежский и Киприан находились в добрых отношениях. Сейчас идет дискуссия, мог ли Киприан в этот момент быть в Москве или хотя бы вести переговоры с Дмитрием Ивановичем. Исследователи по-разному относятся к этой гипотезе, однако весьма вероятно, что Киприан, невзирая на споры и даже на затянувшееся непонимание с великим князем московским, все же благословение дал. И уж совершенно точно ясно, известно, что после победы на поле Куликовом произошло примирение между Киприаном и Дмитрием Донским, и Киприан приехал в Москву, занял там митрополитчью кафедру. Иначе говоря, древняя Болгария, братский славянский народ, близкая нам православная церковь, все это звучит необыкновенно важно и необыкновенно дружественно для русского уха. Это то, что не может уйти из нашей истории. Это то, что вынуждает нормального русского православного человека с почтением относиться к болгарской старине и с надеждой относиться к Болгарии нашего времени. С надеждой на то, что все эти страшные, неприятные годы, когда над Болгарией нависает вся эта туча нового разрушительного, агрессивного отношения к православию и к славянскому дружеству, что все это рассеется, и болгарские архиереи болгарские интеллектуалы, болгарский церковный народ еще явят на фундаменте православия новые высокие образцы культуры. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Предлагаем вашему вниманию житие святого праведного и многострадального Иова. Память его Святая Церковь празднует 6 мая 19 по новому стилю. Святый праведный Иов по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии, местом пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянника Авраама, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины. Он отличался безукоризненным поведением, справедливостью, с доброжелательством ко всем и благотворительностью, а всего более богобоязненностью, соблюдением невинности своего сердца и удалением от всего злого не только в делах своих, но и во внутренних помышлениях. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Известен он был в своей стране и богатством. У него было 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и множество слуг. Принимал он живое и деятельное участие в жизни своих соплеменников и оказывал большое влияние на дела общественные, ибо по всему Востоку он был в великом почете за свои благородство и честность. Сыновья Иова, хотя и проживали каждый отдельно в своем шатре, но питали в себе столь крепкую взаимную любовь и жили в таком согласии между собою, что никогда не дозволяли себе есть и пить раздельно. Каждый день по очереди они делали у себя пиры и проводили время в братском кругу вместе со своими сестрами, среди невинных увеселений, свободных от всяких неумеренностей, чуждых пьянства и бесчиний. Собраний неблагочинных не допустил бы и добрый и праведный отец их. Но так как пиры детей Иова были выражением их братской любви и тихого благонравия, то праведный муж не только не запрещал их, но даже поощрял, утешаясь семейным миром. Каждый раз, по прошествии 7 дней, по окончании очередных братских собраний, Иов предлагал своим детям тщательно, по искренней совести, проверять свое поведение, не погрешил ли кто-либо из них против Бога, словом или помыслом, ибо он весьма боялся Бога, но боялся не страхом раба, а опасением сыновней любви, и внимательно наблюдал и за самим собою, и за домом своим, чтобы не случилось у них чего-либо такого, что прогневает Господа Бога. Впрочем, богобоязненный праведник не ограничивался только наблюдениями за своими домочадцами и увещеваниями к ним, чтобы проводили они жизнь непорочную, чтобы никто из них и в мыслях не погрешал перед Создателем своим. Но всякий раз, когда оканчивался круг пиршественных дней, Иов в присутствии всей семьи ранним утром приносил жертву всесожжения по числу всех детей своих и одного тельца за грех о душах их, ибо, говорил он, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие нарочитые дни». В одно время, когда на небе ангелы Божии, хранители рода человеческого, собрались пред престолом Вседержителя Бога, чтобы предстательствовать пред Ним своим ходатайством за людей и принести Ему человеческие моления о всяческих жизненных нуждах, пришел между ними и дьявол, клеветник и искуситель рода человеческого. Сатана, низверженный с неба попущением Божиим, явился там среди ангелов, не изменив своей падшей природе, не по доброму желанию ходатайствовать о благе, а для того, чтобы изрыгнуть свое озлобление и похулить добро. Сатанинская гордыня в своем внутреннем ослеплении никогда не мирится с истиною, не усматривает радостного мира в смирении и покорной преданности воле Всеблагого Бога. Она смело вносит переоценку существующего по своему мрачному взгляду и в чуждую ей светозарную область жизни божественной, дерзко измеряя все мерою своего самомнения. «И сказал Господь сатане, представшему вместе с ангелами, «Откуда ты пришел?» Сатана отвечал, «Я ходил по земле и обошел ее всю». Господь сказал ему, «Обратил ли ты внимание свое на раба моего Иова? Не найти на земле другого человека, который бы, как он, был так непорочен, справедлив, богобоязненен, чужд всякого порока». На это сатана отвечал Господу, «Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли бережешь его? Не ты ли кругом оградил и дом его, и все, что у него? Ты благословил дела рук его, и стада его умножил и распространил по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что есть у него». «Отними то у него, тогда увидишь, станет ли он благословлять тебя». Тогда Господь сказал сатане, «Все, что есть у него, я предаю в твои руки. Делай по воле твоей, только его самого не касайся». Сатана отошел от лица Господня. Был день, в который сыновья и дочери Иова пировали в доме старшего брата. И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Волы твои в поле попарно под ермом пахали, и ослицы паслись подле них. Вдруг напали савияне и угнали их, а слуг перебили. Спасся только я и прибежал донести тебе». Пока говорил этот, приходит другой вестник к Иову и рассказывает, «Огонь упал с небес и попалил весь мелкий скот и пастухов. Спасся я один и пришел сказать тебе». Еще не кончил этот своей речи, приходит новый вестник и доносит. Подошли халдеи, и, разделившись на три отряда, окружили верблюдов и угнали их, а слуг перебили. Спасся я один и пришел возвестить тебе. Еще этот говорил, вот приходит иной вестник и сказывает Иову. «Сыновья твои и дочери твои пировали в доме старшего брата своего». Вдруг страшный вихрь понесся из пустыни, обхватил дом с четырех углов и обрушил его на детей твоих. Все погибли. Спасся только я один и пришел известить тебя. Выслушавши одну за другой эти ужасные вести, Иов встал в знак тяжелой скорби своей, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и, преклонившись перед Господом, сказал... «Нагим я вышел из чрева матери своей, нагим и возвращусь в чрево матери земли. Господь дал, Господь и взял, как угодно ему, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно». Так во всем этом Иов не согрешил перед Богом ни одним безрассудным словом. Был день, когда ангелы Божии опять предстали перед Господом, между ними пришел опять и сатана. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» Сатана отвечал, «Я был на земле и обошел ее всю». Господь сказал ему, «Обратил ли ты внимание свое на раба моего Иова? Нет на земле человека, который бы был подобен ему. Так он добр, праведен и благочестив. Так он далек от всякого злого. И при постигших его несчастьях он и доселе остается тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. То есть в чужой коже человеку страдать можно. В чужой коже удары не так чувствительны. Даже снятие этой кожи сносно, но болезненно для него, и он может оставаться спокойным. А вот попробуй коснуться его собственного тела. Простри руку твою и коснись костью и плоти его, и увидишь, благословит ли он тебя. Тогда Господь сказал сатане: «Вот он в руке твоей. Я попускаю тебе сделать с ним, что захочешь, только душу его сбереги, не посягай на основу его существа, на его свободную волю». Сатана отошел от лица Господня и поразил все тело Иова страшную проказою, от подошвы ног его по самой теме головы. Страдалец должен был выселиться из среды живых людей, так как был нетерпим между ними по заразительности охватившей его болезни». Тело его покрылось отвратительными смрадными струпьями. По всем составам разливался жгучий внутренний огонь. Сидя вне селения, в пепле, Иов обломком черепка скоблил свои гнойные раны. Все соседи его и знакомые отстранились, оставили его. Даже жена его утратила сострадание к нему. Спустя много времени она в состоянии отчаяния сказала однажды Иову: «Доколе ты будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде спасения моего, ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня». Не упорствуй, не отстаивай неуклонно свою непорочность, но скажи некое слово к Богу, похули его и умри. В смерти ты найдешь освобождение от своих страданий, она избавит и меня от мучений. Так просто и естественно, по-видимому, даже и удовлетворительно разрешила жена Иова для него и для себя вопрос о жизни. Не простираясь далее земного понимания ее значения и назначения, по внушению сатаны, кожу за кожу. Измученная и усталая нравственно, она готова была погасить последний светоч истинной жизни. «Похули Бога и умри». Не так, однако, рассуждал о своем состоянии сам страдалец. Иов, смотря на свою человеческую природу, не с точки зрения узкого себелюбия. С сожалением взглянув на жену, он сказал ей: «Зачем ты говоришь так, как одна из безумных жен? Если добрые мы принимаем от Бога, то неужели злого мы не стерпим, не будем принимать?» И в этот раз, таким образом, Иов не согрешил пред Богом, уста его не произнесли ничего хульного на Бога. Слух о несчастье, постигшем Иова, распространился по окрестным странам. Три друга его, Елифаз, фимонитянин, Вилдат, совхиянин и Сафар, наамитянин, осведомленные о злополучии его, собрались вместе, чтобы идти утешать страдальца, разделив его скорбь. Но, приближаясь к нему и не узнавая его, потому что лицо его представляло сплошной гнойный струп, они еще издалека от ужаса вскричали и зарыдали, разодрали каждую верхнюю одежду свою и в сильной горести бросали пыль кверху над головами своими. 7 дней и 7 ночей провели они потом, сидя на земле, насупротив своего друга и не промолвив ни одного слова, ибо видели они, что страдание его весьма велико, и не находили средств утешить его в таком состоянии. Томительное молчание это было прервано самим Иовом. Он первый открыл уста свои, проклял день своего рождения и выразил глубокую скорбь о том, зачем ему дано было увидеть свет, который теперь покрыт для него мраком. Зачем дана ему жизнь, когда она для него является безотрадным мучением? «Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, — говорил страдалец, — и страшное, чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады». Тогда в разговор с ним вступили и друзья его, хотя своими рассуждениями, которыми они хотели утешить его, только еще более отравляли и страдавшееся сердце его. по своему искреннему убеждению, по своей вере, что праведный Бог награждает добрых и наказывает злых, они почитали за неоспоримое и несомненное, что если кто подвергается несчастью, тот грешник, и чем больше это несчастье, тем, значит, мрачнее его греховное состояние. Потому и об Иове они думали, что у него существуют какие-либо тайные грехи, которые он умел искусно скрывать от людей, и за которые всевидящий Бог и наказывает их друга. Это они дали почувствовать страдальцу с самого начала своих разговоров, и потом, в продолжении длинных своих рассуждений, убеждали его сознаться и раскаяться в своих преступлениях. Иов в сознании своей непорочности, при всей, по-видимому, убедительности речей, почитал себя внутренне далеким от того, чтобы признать их рассуждения справедливыми. Со всей силой невинности защищал он свое доброе имя. «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами своими? Вот уже раз 10 вы срамили меня и не стыдитесь терзать меня. Жалкие утешители, будет ли конец ветреным словам вашим?» Иов разъяснял своим друзьям и уверял их, что он страдает не за грехи, но что Бог по своей непостижимой для человека воле посылает одному тяжелую, а другому счастливую жизнь. Друзья Иова, полагавшие, что и Бог, поступая с людьми по тем же законам возмездия, по которым произносит свой суд и человеческое правосудие, не убеждались его оправдательными словами, хотя и прекратили свои обличения, направленные против него, и перестали отвечать на слова его». В это время принял горячее участие в общем разговоре молодой Летами некто Елиуй, сын Варахиилов, из племени Рамова, вузитянин. С пламенным дерзновением он ополчился на почтенного возрастом страдальца за то, что тот оправдывал себя, свою невинность, больше, нежели Бога. Воздавая Создателю справедливость, недоступную человеку, и этот собеседник усматривал причину страданий Иова в его порочности, хотя бы и незаметной для взоров людских. Бог могущественен и не презирает сердце сильного крепостью. Он не поддерживает нечестивых и не отвращает от чести своих от праведников. Но ты, — говорил Елиуй Иову, — «Ты преисполнен суждениями нечестивых, ибо по твоему суждению наказание, посланное тебе от Бога, не заслужено. Но ведь суждение и осуждение близки, так близко соприкасаются между тобою». Наконец страдалец обратился с молитвою к Богу, чтобы он сам засвидетельствовал о его невинности. Действительно, Бог явился Иову в бурном вихре и укорил его за намерение требовать отчета в делах мироправления. Вседержитель указал Иову, что для человека весьма много непостижимого в явлениях и творениях даже одной видимой, окружающей его природы, а после этого желание проникнуть в тайны судеб Божиих и объяснить, почему он поступает с людьми так, а не иначе, такое желание представляет собою уже дерзкую самонадеянность. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» — вопрошал Господь Иова из бурного вихря. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и отвечай. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании светил небесных и радостных хвалебных восклицаниях сынов Божиих? Давал ли ты когда-нибудь в жизни своей приказание утру и указывал ли место заре? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли возвысить голос твой к облакам? Можешь ли посылать молнии? Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у меня? Укрась себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордое и высокомерное, и смири его. Сокруши сильных, нечестивых на местах их, тогда и я признаю, что десница твоя сильна, чтобы защитить тебя. Состязующийся с Вседержителем, обличающий Бога, пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое неизменно. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Это я, говоривший о том, чего не понимал, о чудных для меня делах, которых я не знал. Я слышал о тебе прежде, только краем уха своего. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я ничтожен, и что я буду отвечать тебе, полагая руку мою на уста мои? И было после того повеление от Господа друзьям Иова, чтобы они обратились к нему и просили его принести за них жертву, ибо только лицо Иова, сказал Господь Елифазу, фемонитянину, «Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Друзья исполнили это Господне повеление и привели к Иову для жертвы 7 тельцов и 7 овнов. Иов принес жертву Богу и помолился за друзей своих. Бог принял его ходатайство за них, возвратил ему самому телесное здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Родные и все прежние знакомые Иова, услыхавшие об его исцелении, пришли навестить его и соутешиться и порадоваться с ним, и каждый из них принес ему дар и золотое кольцо. Господь же ущедрил Иова своим благословением. У него было после того 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. Родились у Иова вместо умерших и 7 сыновей и 3 дочери. И на всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. Господь не удвоил количество детей Иова, как он удвоил его пастушеские богатства. Это потому, чтобы не подумал кто-либо, что его первые дети, умершие, погибли совсем. Нет, они хотя и умерли, но не погибли, они восстанут в общее воскресение праведных». Иов, после терпеливо перенесенных им испытаний, прожил 140 лет, всего же он жил на земле 248 лет, и видел он потомство свое до 4-го рода. Умер он насыщенный днями в глубокой старости. Ныне же он живет жизнью нестареющейся и неболезненную во царстве Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого Бога. Ибо еще среди понесенных им на земле несчастий, он уже видел, как и Авраам, великий день Господень, видел его и радовался. «Я знаю, — говорил он, пораженный смрадной язвою, — знаю, что Искупитель мой жив, и он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». «Чаянием сего истаивает сердце мое в груди моей». Это исповедал праведный Иов перед своими друзьями, внушая им бояться не телесных страданий и лишений благ земных, а меча Господня, гнева Вседержителя, который есть отмститель неправды. «Знайте, что есть суд, — вещает он в наставлении нам, — суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость, страх Господень». И истинный разум – удаление от зла. Вы слушали житие святого, праведного и многострадального Иова.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!